Добрый вечер. Когда я был маленьким, картина мира была ясной. Был Советский Союз, в котором жили советские люди, и была заграница, где жили иностранцы. Сейчас все перемешалось. За границей кого только нет. И в том числе бывших советских, или уже непонятно даже каких людей, короче, наши соотечественники повсюду. И встречаешь, когда выясняется, что у них необычайные судьбы, как только жизнь не выкручивает жизни людям. Поэтому приветствуем. Сегодня в гостях у нас Дмитрий Чеботарев и Наталья Кузнецова.
Добро пожаловать.
Состоящие, как понимаю, в супружеских отношениях.
Да.
Вот. Мы с вами встретились при странных обстоятельствах. У супруги Ольги, которая сидит сейчас в дальнем конце студии, да, и рисует, как она обычно это делает, был на день рождения у Леонида Владимировича показ в одном доме благотворительный.
Леонид Владимирович тут ни при чем, он не был.
Но мы здесь с вами сидели на работе, а Ольга была, делала свой показ в доме у миллионщиков. Там были всякие гости приглашенные, не помню уж сколько там было и человек, и среди гостей сидели наши сегодняшние гости, которые к Ольге подошли с предложением. Вот, может быть, мы с этого тогда эпизода и начнем. Вот сидели вы там, как вы туда попали, во-первых, на эту акцию. Там билеты, по-моему, были достаточно дорогие.
А мы были спонсоры.
Ах, вы даже были спонсоры.
Да.
То есть мы там как бы оказались по делу.
Я помню, что там подавали какие-то необычайно напитки легкие в питье.
Такая... Называется коктейль.
Пряный. Я помню, что пару коктейлей выпил, но выпил рюмку, выпил две, закружилось в голове. Я туда поехал после окончания передачи, успел туда поздно вечером. И это вот все было как-то связано с вами.
Да. Мы предлагали гостям попробовать коктейли, сделанные на основании водки Иван Грозный.
Я думаю, что к водке Иван Грозный мы вернемся позже, потому что это у нас, так сказать, запланировано на примерно вторую половину. Мне сначала важно выяснить, как вас жизнь сюда закинула и как вы дошли до жизни такой. Как я понимаю, по образованию вы оба юристы, связанные с юриспруденцией.
Да, мы попали сюда в 91-93 годах. И мы были одними из первых юристов, которые работали в Сити.
Нас же вы первые приехали.
Ну, я приехала немножко по другой линии, потому что у меня, кроме юридического образования, еще филологическое. И, так сказать, я приехала сюда тоже очень интересно, потому что я вышла замуж за англичанина, который работал в Ковенгардене. И Ковенгарден имел совместной постановки с Кировским театром.
Вы имеете в виду оперный театр Ковенгарден? Потому что в Лондоне, говорят, Ковенгарден часто в виду рынок.
Ну, я понимаю просто. Да, да. Я знаю, что для российских слушателей Ковенгарден
считается
с театром.
Оперы и балета, да.
И, так сказать, там я постречалась со своим английским мужем и переселилась таким образом в Великобританию. Вот. Ну, впоследствии у меня, конечно, было много изменений.
А вы к Кировскому театру отношения имели какое-то?
Да, я там работала переводчиком.
Ой, не надо говорить Кировский. Я его не
могу. Ну, здесь все Киров, да Киров.
Не могу.
Мариинский.
Да. Я там работала переводчиком на постановке.
Императрица, он имеет такое же отношение, как Кирова. То название дурацкое.
Мариинский. Киров еще Киров.
Так, замужество, приезжайте сюда.
Да. И здесь, в общем-то, как выяснилось, филологи сильно не требуются, поэтому мне пришлось переквалифицироваться. Я попала на работу в юридическую фирму, и там, вот, собственно говоря, я познакомилась с Дмитрием, который меня подвинул на юридическую карьеру.
Я уже в это время был юристом.
Да, и он как раз предложил, чтобы я начала изучать юриспруденцию. Вот, и таким образом...
Юриспруденцию в Англии изучать – это какая-то неподъемная совершенно глыба.
Ну, говорят. В общем-то, такое было мое тоже впечатление, и я тоже так считала, но Дмитрию у нас все по плечу, поэтому он мне внушил, что это будет очень легко. На самом деле это было совсем нелегко.
Дмитрий сидит сейчас с волевым выражением лица.
Вот, но Дмитрий сказал, что это будет ерунда. Вот, и я таким образом, в общем-то, одолела значительную часть английской юриспруденции, после чего Дмитрий сказал, а почему бы тебе не заняться русской юриспруденцией? И, собственно говоря, после этого действительно было очень легко.
Да, в России было
легко. В России, да, в Москве было очень легко.
То есть вы после Англии поехали учиться туда?
Как нет, я училась как бы
заочно отсюда.
Да, да, да. Работая при этом в юридической фирме.
Работали мы сначала на фирме, которая имеет многовековую историю. И в частности они знамениты тем, что они представляли леди Гамильтон в ее судебных делах по поводу наследства и так далее.
Так у них, наверное, и документы какие-нибудь сохранились с тех пор?
Нет, не сохранились. Когда их спросило государство о том, что есть ли у них документы там и так далее, когда приняли закон о защите там, исторических архивных документов здесь в начале 80-х годов, то совершенно неожиданно выяснилось, что все письма Нельсона почему-то вдруг были уничтожены случайно.
Ну, я думаю, что англичанин письма Нельсона не уничтожит в сознательном
состоянии. Куда-то запрятали как следует.
Ну, да. Известно ведь, что Нельсон специально написал, чтобы просил правительство, чтобы позаботилось об Эми Гамильтон.
Чего оно не сделало.
И правительство это игнорировало. Да. Семья что-то получила, а бедная несчастная леди осталась нищей.
Ну вот наши работодатели, они, так сказать, пытались ей помочь этому... много, 200-300 лет, сколько это назад было. Да. И ничего у них не вышло. Вот. А потом мы...
Пытались помочь в юридическом плане, да, чтобы как-то обеспечить ей пенсию или там какое-то вспомоществование. Да. И стало быть, у них должны были храниться папки со всеми переписками и письма Нельсона и прочее, которые, когда правительство затребовало, не оказались.
Были уничтожены якобы. Но эта фирма, она еще чем интересна, то что она первая пригласила на работу сюда русского юриста настоящего в 91-м году. Это был наш шеф. Наша начальница.
Да.
Вот.
Она... А почему они вот пригласили русского юриста? Из России?
Именно из России, именно с русской квалификацией. Сейчас в Сити работает там больше 1000 человек.
Это уже известно.
А в 91-м году она была одна, это Ксения Соловьева.
То есть он подал?
Это женщина была, Ксения Соловьева.
Да, она подала?
Нет, она не подала, ее нашли. Они сами выбрали ее. Да. Она была одной из лучших юристок в России. Вот, они ее пригласили сюда, здесь была... Огромные фотографии на первой полосе газеты «Таймс». Да.
Быть юристом даже с английским воспитанием и образованием – дело достаточно нервное, это стрессовое. Особенно, когда речь идет о крупных исках, и нужно выдерживать там психологические нападки клиентов, играть во все эти игры в судах. Как ей с советским образованием и подготовкой пришлось здесь? Видимо, было нелегко.
Да. К сожалению, конечно, это сказалось на здоровье. Мы проработали вместе 5 лет.
Да.
Да, нет, 4
до
года.
До 96-го года.
Да, 3,5 года. И она потом умерла.
Скоропостижно.
Умерла?
В возрасте 44
года. Она была старая?
44 года.
44 года.
Боже, от чего же она умерла-то?
Ну, в общем-то, грубо говоря, конечно, у нее были... проблемы со здоровьем, но в силу того, что она была все время занята на работе, она не могла, не имела возможности
лечиться
и ходить к врачу так
мы работали
часто, как нужно.
Да. Работали по 14-16 часов в день.
Да, по 16 часов один день можно отработать.
Нет, мы работали...
Но на следующий день уже сил не остается.
К сожалению, это какая-то такая странная специфика журналистской работы. В Америке то же самое. В Америке они работают на износ. Почему-то нужно там, скажем, послезавтра сделать документ в 100 страниц.
Да.
И вот будьте любезны.
Так, документ всегда послезавтра нужно делать.
А вот в случае с Ксенией как раз именно и получилось на износ. Износ этот...
Понятно.
Дело в том, что у нее был острый приступ лейкемии.
Износ – это страшное дело.
К сожалению, вот она скончалась в течение недели. И как сказали российские врачи, что если бы это произошло в России, то вполне возможно, что ее жизнь бы еще поддерживали всякими искусственными способами. Но здесь, к сожалению, этого не произошло.
А вас, Дмитрий, уже Ксения находила, или как вы попали в эту фирму?
Ну,
кстати, как она называется, ваша замечательная?
Lovells.
Lovells, известная, да, компания.
Раньше они назывались Lovell White Durant. Нет, это там другими путями.
Да. Если вы приходите работать в фирму, которая переписывалась еще с Нельсоном, то, видимо, не только бумаги там старые, там весь этот дух 300-летнего накопления опыта и вообще бумаг, и этой всей энергии, он в воздухе висит. Как там все внутри? Они в новом здании или в каком-нибудь с почерневшими дубовыми балками?
В здании с почерневшими балками не хватит места для такого количества юристов, которые на этой фирме работают. У них очень большое здание. Сейчас они новые построили, которые еще больше, но, правда, они не рассчитали, оно оказалось недостаточно
большим.
И поэтому они вместо того, чтобы переехать в новое здание, теперь просто еще через дорогу бегают, как всегда.
Ну вот расскажите нам, не без указания имен и дат, потому что это может быть связано с вашими там корпоративными секретами, чем такая фирма занимается вообще? Какие тяжбы или какие дела она решает? Почему нужны тысячи юристов, которые размещаются на сотнях квадратных метров, и фирма вообще не может вместить всех и, видимо, кует такие миллионы, что можно за одним домом строить другой и третий?
Ну, это, во-первых, еще связано вообще с культурой Сити, потому что здесь немножко отличается от даже того, что происходит во Франции или в Германии, я же не говорю о России, потому что здесь, в принципе, большая корпорация, она и шагу не ступит без того, чтобы получить одобрение от своих юристов. И поэтому, в принципе, по большому счету, вот с точки зрения русского менталитета, конечно, многие вещи, то, что они делают, они кажутся ненужными. Но по большому, для англичан, конечно, это совершенно естественно. И мы не можем здесь так как-то их обсуждать в этом или еще. Единственное, в чем их нужно осуждать, это в том, что они, конечно, от людей требуют слишком много.
Но прикрывается тем, что мы вас компенсируем достаточно, что у вас высокие зарплаты.
Зарплаты, конечно, очень высокие, но за них приходится очень хорошо трудиться людям. Вот. А после того, как умерла Ксения, мы, в общем, еще год примерно проработали в этой компании. И было очень тяжело. Но хотелось, так сказать, ее память как-то поддержать. В общем, и мы поэтому остались. А через год, в общем, так сложились обстоятельства, что мы пришли в другую фирму, которая тоже была среди первой десятки Сити. Вот. Но там особо работы не было, а переманили нас с условием, даже не условием, а мы так предполагаем, что хотели, чтобы мы привезли с собой клиентов.
А у вас какие-то с российской стороны клиенты были?
Ну, конечно, мы обросли клиентами, да, у нас были отношения там.
А зачем российской промышленности обращаться к каким-то английским фирмам за юридическими услугами?
Ну, у нас были русские клиенты очень хорошие, потому что которые вот сейчас, например, здесь русские фирмы, они все используют иностранных. Вот в частности, тот же та же фирма, где мы работали, они работают с большими нефтяными корпорациями и так далее, именно русскими. Но сейчас там уже есть русские юристы, которые это поддерживают как-то.
Потому что этим всем российским корпорациям надо выходить на западный рынок, нужно юридическое обеспечение всех контрактов и сделок.
Да.
А тяжбы какие-нибудь вам приходилось вести?
Да.
Кто-то с кем-то спорил, счет на миллионы?
Сотни.
Но не выступать в суде.
Именно в суде. Мы выступали в суде.
Вы выступали в суде? Да. А не только баристеры выступали?
Нет, не здесь в суде, мы в России.
Ах, в России.
Дошли до Верховного суда арбитражного.
А здесь, значит, вам приходилось каждый раз...
Нет, здесь мы чисто подготавливались.
Ну да,
приходилось... Но у нас особо здесь тяжб здесь не было. То есть мы вели какие-то мелкие дела такие, но мы, как правило, на этом не...
Ну, в основном, конечно, русских юристов принимают здесь на работу. Работают для того, чтобы они восполняли, так сказать, вот этот вакуум, который
был, сейчас его уже, может быть,
он сейчас уже, да, постепенно заполняется в правовом обеспечении сделок на российском рынке, потому что иностранные фирмы, как бы они, так сказать, не были хорошо осведомлены, они все-таки не владеют русским правом.
Ну, да,
в
той
степени, в какой владеет.
Кроме того, еще менталитет, конечно. То есть они их пугают это сильно.
Так это кого угодно испугает. Я хоть не иностранец, но если бы мне надо было вести дела с какой-нибудь корпорацией, какой-нибудь там никель или еще что-нибудь такое, то я бы тоже испугался. У меня было пару полуделовых начинаний в России, которые оставили глубокий шрам в душе навеки.
С Россией, вот у меня опыт такой, говорит о том, что с русскими в бизнесе трудно, потому что всегда получаешь не то, о чем договариваешься, и не то, что ожидаешь. Обязательно в последний момент что-то происходит, и после этого, ну, это зависит еще от степени, там, до какой они могут дойти, но, как правило, получаешь что-то другое. Вот.
И то, что тебе не нужно.
Ну, это может понадобиться.
Кстати, но, да, вот иногда получается как раз то, что нужно.
Иногда даже больше, чем ожидаешь. Но иногда не меньше. Но не то, что, ну, не то, о чем говоришь.
У меня было несколько начинаний, там, скажем, один журнал там, музыкальный. И я каждый раз летал туда по делам и каждый раз встречался с Буковским почему-то в самолете. Он мне говорит, а ты чего туда летишь? Я говорю, да вот журнал. Он говорит, зря, говорит, ничего у тебя не выйдет, там все украдут. Mm-hmm. Через 2 года выясняется, что он был прав. Потом еще какое-то было дело, какую-то ракету запускали, там я какой-то полезный груз искал. И связывался с ракетным заводом, опять встретился с Буковским в самолете, он говорит, ты этим занимаешься, ничего не выйдет. Он, конечно, каждый раз оказывался прав, но не потому, что, может, он мудрый, а может, у меня просто юридического видения в то время не было. И время было дикое, честно говоря, начало 90-х.
Это страшно было, тяжело.
Да, время
сейчас
было...
изменилось многое. Сейчас я бы не сказал то, что уже как такое же отношение, например, как 10 лет назад. И, например, вот с точки зрения сферы услуг, например, в России, она превышает во многом, например, английскую. Вот у меня так...
То есть вам кажется, что там лучше поставлено дело?
Стало лучше, потому что они относятся к клиенту так, как нужно при капитализме. Поскольку там капитализм, так сказать, еще только набирает силу, то они стараются не
работать как следует.
В то время как здесь...
Заелись уже.
Уже заелись, и социализм, так сказать, он уже...
Ну, когда не убивают случайно какого-нибудь бизнесмена, что тоже случается.
Здесь же тоже убивают.
Да?
Конечно. Да, но значит... не сравнить.
Нет,
не
ну сравнить. Как не сравнить? Здесь
тоже...
Ну, вы вот, например, вот этот... вспомните этот кейс, когда этот судебное дело...
Ван этот самый... Да, ну, так один вот, которого только что оправдали,
кто
кстати.
Кто это такое? Кто это такое?
Как его фамилия? Датская эта фамилия.
Какой-то Ван.
Ван Стратен.
Да, которого обвиняли тоже на нем, на убийстве. Но сейчас его, кстати, отпустили.
Но его отпустили не потому, что он не убийца.
Его и не обвиняли в убийстве, он кого-то нанимал.
Нет, но нас интересует, конечно, российский материал.
Но все-таки тут это вот одно дело такое за 10 лет.
Нет,
не будем сравнивать.
Имело огласку. На самом деле здесь это... Не... Почему? На прошлой неделе убит, ну, двойное убийство было, когда убили родителей.
Это совсем...
Да.
Это не...
да, но это не то. Я имею в виду, когда убивают бизнесмена, именно, так сказать, финансовые соперники.
Мы сейчас говорим про заказные дела.
Конечно. Да.
Уголовщина, все
видят. Уголовщина, все видят. Нет, конечно, есть убийство.
Нет, нас интересует ради вот что. Убийство. Вы, конечно, связаны были с российским рынком и знаете кое-какие закулисные, скажем, цифры. Цифры национализации или продажи бывших социалистических предприятий. Скандал вокруг ЮКОСа идет. И, естественно, мы как бы морально поддерживаем там несчастных людей за решеткой, с одной стороны. Но, с другой стороны, сторона государственная, прокуратурная, говорит, так они же приобрели все это задешево. И вот вам, может быть, какие-то известны случаи о приобретении государственных активов?
Но я не называю имен, я не называю
компании.
Я могу сказать, например, что одна из компаний, которая приватизировала, она была за, по-моему, 140 миллионов или 150. Вот наше судебное дело, одно из судебных дел, которое мы ввели на поставки продукции, производимой этой компанией, стоила, вот сама эта продукция стоила 250, это на одного клиента.
То есть миллионов.
Да.
А продали за 140.
А все предприятия, которые производят примерно... Это примерно было 2% всего оборота производства этого предприятия.
То есть, если быстро сделать арифметические подсчеты, во сколько бы вы оценили это неназванное нами сейчас предприятие?
На миллиардов, наверное, 8-9.
Продали за 140.
С другой стороны, продавало государство. Так что, ну, если продают за дешево хорошую вещь, так ты не виноват?
Кто покупал, не виноват.
Вот именно. Государство виновато.
Но государство тоже, оно на самом деле хотело получить деньги.
Быстренько.
Это привело к тому, что тут на это можно смотреть с двух точек зрения, на самом деле. Потому что вы вложили, например, вот они получили 140 миллионов, да? Государство, это с одной стороны.
И хлопот не знают.
Хлопот не знают. А с другой стороны, те люди, которые получили предприятие за 140 миллионов, у них будет дополнительно 500-600 миллионов для того, чтобы вложить.
Плюс еще зарплаты там всякие.
Да, и такие предприятия, это не то, что вы покупаете там стены, потолок и какие-то производственные линии. Вы же покупаете 5-6 тысяч человек, которые там работают, вы должны за ними ухаживать, вы должны следить, чтобы им выплачивали зарплату, чтобы у них были детские сады и так далее. И поэтому, в принципе, здесь точка зрения, так сказать, нельзя ни то, ни другое принять, я бы сказал. Потому что они именно помогли.
Да. Но нам пора отходить от юридической деятельности, приходить к самому интересному, то есть к тому, куда вас судьба завела. Как это случилось вообще, разочарование в офисной работе, в заполнении бесконечных гор бумаг? И вы отправились...
Я думаю, что разочарование началось еще потихоньку, оно копилось с самого начала, потому что как бы не хороши были в свое время русские юристы, сколько бы пользы они не принесли английским компаниям, все равно, во всяком случае, в Великобритании русские юристы не имели, скажем, таких же перспектив, как английские юристы. Например, английский юрист не мог бы стать... Российский юрист не мог бы стать партнером. То есть,
в то время. Сейчас немножко изменилось.
Возможно, вполне возможно, что сейчас обстоятельства изменились. Но в начале, там, скажем, в первой половине 90-х годов такой перспективы для роста не существовало. И очень часто возникали такие, ну, скажем, грубо говоря...
Конфликты.
Нет конфликтов, если бы конфликт возник, русские юристы не могли себе позволить идти на конфликт.
Да.
Но очень часто они, их труд оплачивался гораздо хуже.
Ну, у вас, где настала точка слома, когда вы решили? Ну, к черту
по большому счету, это никогда, потому что мы до последнего, это очень страшно, потому что если у тебя есть дом, если у тебя есть...
Ну да, надо же выплачивать там, где
суды. Под залогом, суды и так далее, ты, в принципе, до последнего как бы держишься. И вот в новой компании, в которую мы перешли, потом вообще дела пошли
плохо.
Под откос там, в общем, я просто не могу сейчас об этом говорить, но были...
Ну, мы прокрутим быстро все эти события, да?
Ну, в общем, вот этот вот отдел СНГ, который в этой компании был, он развалился, и там было предъявлено 7 исков против этой компании. Юридических. И в частности и наши тоже два.
Ведь судопроизводство все это, оно само страшно по своей вообще природе. Если против вас затевают иск, вы, значит, должны участвовать в этой игре. Вы должны заполнять бумаги, ходить в суды. И само по себе это уже колоссальный расход и отток ресурсов. Поэтому, когда человеку угрожает судами, то здесь средний человек начинает дрожать мелкой дрожью. Потому что любой иск, выдвинутый против тебя, это уж сразу нарисовано 5-6 тысяч, даже вообще и к гадалке не ходи.
Да, но в данном случае речь как раз идет наоборот, идет о том, что было наоборот. Иски были предъявлены против той фирмы, в которой мы работали.
Ну вот, она и задрожала по этой мелкой дрожью.
Они задрожали, да.
Хорошо. Когда вы, наконец, или вы оттуда еще не ушли, вы там числитесь?
Нет, в 99-м году нас в один прекрасный день вызвали в кабинет начальницы, которая нам объявила, что с сегодняшнего дня вы здесь, ребята, больше не работаете.
А там никаких профсоюзов, там никто не вступится, не защитит?
Нет, профсоюзов нет. Но есть трудовое законодательство, которое совершенно четко классифицирует такие акты, как нарушение трудового законодательства. И с нашей точки зрения это было, конечно... Шито все белыми нитками.
То есть нашла коса на камень. Юрист против юриста стал судиться. У нас просто нет времени подробно рассматривать. Но вы в конце концов у кого-то что-то отсудили.
Отсудили, да. При этом мы, конечно, очень много узнали.
Об английской системе.
Ну и встретились с интересными людьми заодно. Побывали.
Да. Ну что же, мы сейчас перерыв сделаем в беседе с нашими гостями. С Дмитрием Чеботаревым и Натальей Кузнецовой. И песню сыграем, которую они нам принесли. Они потом объяснят, почему именно эти песни мы с вами и слушаем.
Любовью встретиться, проблема трудная. Планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, суматоху в ней легко, легко полюбить на ней.
январская вьюга, и в них хлещет упруга, и все кончатся по кругу, и шумят города.
Песня «С любовью встретиться» — это что, из кинофильма?
Иван Васильевич, у меня профессия.
Очень коротко об этом фильме. У вас, как я понимаю, есть в доме замечательный видеомагнитофон, который исправен во всех смыслах, кроме одного.
Да, из него невозможно вытащить кассету.
И эта кассета «Иван Васильевич меняет профессию». Да. И этот фильм вы уже смотрите...
Раз 200, 300, 400.
Раз 200, 300.
Ну, может быть, не 200, но регулярно.
Я предложила купить другое видео.
Нет, нет, нет. Здесь же такая история. Люди живут внутри видеомагнитофона. Магнитофоны, это у них, это митьковщина на самом деле.
Да, каждый день смотришь один и тот же фильм.
Да, когда люди начинают говорить цитатами из фильма, и, как я понимаю, вы тоже часто переговариваетесь, потому что вам в этом фильме каждая строка понятна.
Да.
У меня из Митьков любимый есть, когда, значит, он говорит, мой брат помирает, Митька, брат помирает, ухи просит. И я с собой сам играл в эту игру, если бы перевести англичанину, а потом из того английского назад, получилось бы, что мой умирающий брат Дмитрий хочет немного рыбного супа. Вы как раз Дмитрий.
Пока но... еще не умирающий.
Да-да-да, и рыбным супом мы вас кормить не будем. Мы сделаем небольшой перерыв. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Ну, началось это событие, точнее, история не на нынешней неделе, а более 100 лет назад. Но завершилось действительно на днях, судом в Южной Африке. Судились наследники самого знаменитого шотландца, уехавшего в середине 19 века в Южную Африку, Джона Данна. Там Дан стал охотником и заодно сдружился с королем зулусов. Я не могу выговорить имени монарха, но он был весьма замечательным воином и одержал несколько блестящих побед над британскими войсками. Но это было позднее. А тогда оба они, и Дан, и король, были еще очень молоды и, видимо, легко нашли общий язык. В 1856 году король предложил Данну стать его секретарем и дипломатическим советником. В награду за верную службу он, как положено монарху зулусскому, щедро наградил шотландца землями, скотом и двумя невинными девушками зулусками, которые были ему отданы в жены. Этот дар пришелся решительно не по душе уже существовавшей жене Дана, 15-летней Кэтрин. 15-летней, я не оговорилась. Но ее недовольство не помешало Дану обзавестись еще 46 зулусскими женами. По неофициальным данным, у Данна было в общей сложности 130 детей от 65 жен. Но в его завещании речь идет только о 49 женах и 117 отпрысках. Кэтрин, впрочем, сохранила титул главной жены. Это давало ей и только ей право входить к мужу без предварительного оповещения и согласия. Эта из ряда вон выходящая полигамия не нравилась не только Кэтрин, но и британским чиновникам в Дурбане. Как-никак это была викторианская эпоха. Ну, а может быть, они ему просто немножко завидовали. В 1879 году Дан оказался перед трудным выбором. В Лондоне было принято решение присоединить земли зулусов к Британской империи. После долгих колебаний Дан все-таки стал на сторону своих соотечественников-британцев. И оказался свидетелем того, как его царственный друг, потерпев окончательное поражение, отправлялся в изгнание. Джон Данн умер в 1895 году. Ему было тогда 61 год, после того, как он породил всех этих многочисленных потомков. Британские власти уважили дары короля зулусов и официальными актами сохранили за его наследниками поместье так называемого «белого вождя страны зулусов». И наследники эти жили на этих землях и продолжали размножаться. Проблема состояла в том, что они были, так сказать, разноцветными. Гены Данна и его жен были разными. Так что они были и белокожими, и смуглыми, и черными, как угол. Как говорит праправник Джона Данна Даниэль, от головы до пояса я зулус, а от пояса до подошв шотландец. И когда в 1955 году в силу вступил настоящий апартеид, братья и сестры оказались, так сказать, принадлежащими к разным расам. У членов клана даже была поговорка: в Южной Африке есть несколько рас, а кроме того, есть данные. Но настоящие трудности возникли в 70-е годы, когда вождь соседнего племени зулусов позарился на принадлежащие данным 68 ферм. Там выращивали сахарный тростник. Этих данных к тому времени было уже почти 1000 человек. И вот в последние годы этот вождь, ссылаясь на новые прогрессивные южноафриканские законы, стал посылать на эти фермы своих скваттеров, зулусов. Те строили на плантациях хижины, сжигали тростник, а в прошлом году они тяжело ранили одного из членов клана. Тот пролежал в больнице 9 месяцев. Клан, естественно, начал борьбу.
8 лет данные вели тяжбу в судах. И вот на этой неделе высший суд страны наконец признал, что земля, дарованная Джону Данну королем зулусов, принадлежит клану на вечные времена. И по этому поводу 6000 потомков Джона Данна, ныне рассеянные по всем континентам, в этот уикенд, вот сегодня и завтра, празднуют свою победу.
Потрясающе, надо чокнуться вообще за Данну, за разноцветных. Вот как болезненная страсть одного шотландца может оставить глубокий след в истории. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
21 августа 1934 года, 70 лет назад, когда в Москве шел первый съезд советских писателей, замначальника секретно-политического отдела ГУГБ МВД СССР Люшков направил министру внутренних дел Генриху Ягоде такую докладную записку. Прилагаю копию листовки, распространяемой среди участников съезда путем пересылки по почте. Пока обнаружено 9 экземпляров. Написана листовка карандашом под копирку печатными буквами. Принял все оперативные меры к выявлению авторов. Листовка недавно нашлась в Центральном архиве ФСБ. Приведу отрывки. Мы, группа писателей, считаем долгом своей совести обратиться с этим письмом к вам, зарубежным писателям. Все, что вы услышите и чему вы будете свидетелями на Всесоюзном писательском съезде, будет отражением величайшей лжи, которую вам выдают за правду. Не исключается возможность, что многие из нас, принявших участие в составлении этого письма, будут на съезде или даже в частной беседе с вами говорить совершенно иначе. Для того, чтобы уяснить это, вы должны, как это нетрудно для вас, живущих в совершенно других условиях, понять, что страна вот уже 17 лет находится в состоянии, исключающем какую-либо возможность свободного высказывания. Мы, русские писатели, напоминаем собой проституток публичного дома с той же разницей, что они торгуют своим телом, а мы душой. Мы даже дома часто избегаем говорить так, как думаем, ибо в СССР существует круговая система доноса. Разве вы не видите, что весь СССР – это сплошной военный лагерь? То, что Россия нищая и голодная, вас не спасет. Наоборот, голодный, нищий, навооруженный человек – самый страшный. Листовка заканчивается отчаянным призывом. Дайте нам моральную поддержку, иначе ведь нет никаких сил дальше жить. Авторов листовки, к счастью, не нашли. Но стоит напомнить, что автор докладной записки, Люшков, в 1938 году бежал в Японию, а адресат, нарком внудел Ягода, в том же 1938 году был расстрелян. 21 августа 1959 года, 45 лет назад, Гавайские острова были приняты в состав Соединенных Штатов Америки и стали их 50-м штатом. 21 августа 1664 года, 40 лет назад, скончался секретарь ЦК Компартии Италии Пальмиро Тольятти. Простите. Мне уже... Мне уже случалось говорить, что в годы войны он жил в СССР под именем Марко Эрколи и служил лектором по международному положению. Лекции читал, разумеется, по-русски. А потом его поставили во главу итальянской компартии и после смерти даже переименовали в его честь город Ставрополь на Волге. 23 августа 1939 года, 65 лет назад, в Москву вдруг прибыл министр иностранных дел гитлеровской Германии Иоахим фон Риббентроп. На самом деле, конечно, его визит был согласован заранее. Он провел трехчасовую встречу со Сталиным и Молотовым, а на завтра был подписан договор о ненападении между Германией и Советским Союзом сроком на 10 лет. К договору был приложен секретный дополнительный протокол о судьбе прибалтийских стран и Польши. В статье 2 протокола, к примеру, говорилось: в случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав польского государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана. два агрессора договорились растерзать Польшу, переделить Прибалтику и Бессарабию, и неудивительно, что последняя, четвертая статья протокола звучала так. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете. 23 августа 1989 года, 15 лет назад и через 50 лет после подписания позорного сталинско-гитлеровского сговора, жители прибалтийских государств, тогда все еще Советских Республик, вышли на улицы с протестами против оккупантов. Живая цепь длиной в 600 километров протянулась от башни Длинный Герман в Таллине до Вильнюсской башни Гедимина. Еще одна живая цепь стояла на улицах Риги, а в Варшаве у советского посольства прошла мощная демонстрация. Теперь все это, по счастью, уже только история. Прибалтийские страны вернули себе свободу, Польша стала вновь независимым государством. 24 августа 1949 года, 55 лет назад, вступила в действие Организация Североатлантического договора по англоязычному сокращению НАТО. Сам договор был подписан 4 апреля. На следующий же день, 25 августа, в Москве открылась Всесоюзная конференция сторонников мира, с трибуны которой НАТО проклинали как якобы агрессивный пакт. Но даже в 1968 году, когда советские танки ворвались в Чехословакию, силы НАТО не предприняли никаких действий, ибо агрессия произошла против страны, не входившей в Североатлантический договор. В Москве хорошо знали, что НАТО – союз оборонительный и в Чехословакию не двинется. Знали также, что если пересечь границы НАТО, то может последовать атомный удар. Таким образом, НАТО сохранило в Европе мир и сохраняет его до сих пор.
Спасибо, Леонид Ильич. Мы возвращаемся к беседе с нашими гостями Дмитрием Чеботаревым и Натальей Кузнецовой, у которых, как вы знаете, есть видеомагнитофон, в котором, как вы знаете, навсегда застряла лента с фильмом «Александр». Иван Васильевич меняет профессию. Вот выдержка из этого фильма.
Клюшница водку делала.
То есть на кухне ему поднесли водку, и водка ему не понравилась. Он говорит, клющница водку делала.
Да.
Это нечто подобное произошло в вашей жизни, поскольку водками, которые вам попадались на жизненном пути, вы были не удовлетворены.
Да, особенно теми, которые продаются здесь.
Результат деятельности у нас где-то рядом. И можно вещественное доказательство поставить на стол, а потом вы расскажете нам о том,
как
что происходит.
Как мы сменили профессию.
Да, что происходит.
Иван Васильевич меняет.
Да, Танечка. Водка Иван Грозный, Ivan the Terrible.
Ivan the Terrible Original Russian водка, дистиллированная и в бутылочке.
Ну, Россию, конечно, новой водкой трудно удивить, как, впрочем, и западные
бутылочка
страны.
Бутылочка такая красивая.
Да. Но вы, видимо, кроме дизайна и оформления бутылки, решили предложить рынку еще нечто, чего на рынке нет, поскольку вы люди юридически подкованные и понимаете механизмы рыночного производства и сбыта.
Да, мы хотели предложить именно такой бренд, который бы, с одной стороны, был по-настоящему русским, но и с другой стороны, он был рассчитан на английский менталитет, который...
Да.
Здесь, наверное, следует сказать о том, что происходит вообще за пределами России на водочном рынке. Я не знаю, в какой степени россияне знакомы с этим, но в последние, скажем, 10 лет на водочном рынке в таких странах, как Америка, Великобритания, Западная Европа, в странах Западной Европы, происходит самая настоящая водочная революция. Молодое поколение, люди, которым сейчас по 20-30 с небольшим лет, они почти полностью перешли на потребление водки и отказались от потребления таких традиционно западных спиртных напитков, как виски или джин. Водка сейчас является самым модным напитком, и на этой волне колоссальные прибыли делают предприятия, которые занимаются распространением водки в Америке.
Ну, мы тут вместе со слушателями сейчас пытаемся вас-то понять. Как два юриста вдруг ни с того ни с сего начинают заниматься водкой. Что тут произошло, где и как? Я понимаю, что Иван Грозный у вас по жизни идет с развернутыми знаменами. Даже и видеоленту из магнитофона никак не вынуть, потому он напоминает о себе перемещением из настоящего времени в прошедшее.
Ну, во-первых, из юридической профессии, как мы уже говорили, мы ушли в 99-м году, или нас ушли. Вот, но мы по этому поводу особо не сожалеем, потому что мы вот сейчас, например, была бы возможность, даже предлагали, но
спасибо,
спасибо не надо, потому что, конечно, то, что мы сейчас делаем, это, с одной стороны, очень тяжело, но, с другой стороны, мы как бы получаем удовольствие от этого. И с третьей стороны, мы еще и приносим, мы считаем, как бы какую-то посильную пользу нашему государству, в котором мы волею судьбы не живем, но, в принципе, мы бы хотели бы как-то...
Тут надо, конечно, упомянуть вашу фирму и название ее, самое главное, это New Muscovy Company. Muscovy Company старая была одной из первых, как я понимаю, капиталистических фирм в Великобритании.
Самая первая.
Да, и с нее, собственно, и капитализм здесь начался.
Да. Эта компания была образована в 1555 году специально для того, чтобы торговать с Россией. И одним из акционеров компании была Елизавета, и одним
английская королева.
Английская королева первая, Елизавета, которая не нынешняя, да, которая была первой.
Который сватался Иван Крост.
Да, и Иван к ней сватался, и кроме того, компания сама, Muscovy Company, она сделала колоссальные совершенно прибыли на российском рынке. И потому что компания была поставщиком, предположим, например, ну, взять палаток, например, для русской армии.
Это уже позже исторически.
Нет, это при Иване, вот, при Иване, да, то есть палатки, белье для солдат, все
оружие.
Оружие, естественно, то, что англичане порох делали с самого начала. Вот, поставки вот этого всего.
Это все этими судами, да, парусными возилось?
Да, возилось северным морским путем, как вот...
А, через Архангельск.
Тогда не было Архангельска, был тогда порт Святого Николая. Куда пришли?
Архангельск появился позже.
Да, его голландцы построили, на самом деле.
Ах, вот чем. Вот уже Питера еще не было. Не было, конечно. Петр пробился потом.
Сначала вот Иван, естественно, пытался, мечтал выйти точно так же, как и Петр потом, к Балтике. И вот Ливонская война, она больше 30 лет продолжалась для того, чтобы открыть морской путь, свободный морской путь к Англии, в Англию. И в течение 25 лет Нарва была основным портом. Но через некоторое время потом потеряла Россия все это. Но Muscovy Company, она, так сказать, пользовалась... И, во-первых, это была монополия на торговлю. И поэтому пользовалась, так сказать, возможностью этой, пользуясь этой возможностью, компания заработала колоссальные деньги. В Сити много дворцов, например, построено на вот деньги, которые получены из торговли с Россией.
Потрясающе. То есть стрельцы Ивана Грозного жили в английских палатках?
Да.
Очень интересно, что английский флот, который, так сказать, участвовал в битве...
В разгроме армады испанской.
Испанская армада была построена из русского леса, который как раз вот возила в Англию московская компания.
Правильно, как у Пушкина, все, чем для прикоти обильной торгует Лондон щепетильный, и по балтическим волнам за лес и сало возят нам. Да. Позднее, правда, но то же самое.
Да. И наша компания, как мы пытаемся воспроизвести то, что было тогда. И то, что, во-первых, еще у нас этот бренд Иван Грозный, он как бы тоже это связан. Но в силу того, что мы пытаемся сделать, мы должны тоже как бы соответствовать. И поэтому мы с аристократией, здесь у нас члены совета директоров, председатель совета директоров.
Ну да, вы сразу ударили по высоким эшелонам, решили с ларьков не начинать.
Нет. И... связаны мы, конечно, с такими кругами, в общем, в силу бизнеса. И водка позиционируется на самом верху рыночной иерархии.
Да, то есть в магазинах ее пока нет, и в ближайшее время, может, и не будет.
Ну, например, эта водка, она является единственным водочным брендом, членом так называемого британского, как это сказать по-русски?
Эксклюзивных товаров, совет по эксклюзивным товарам.
Да, это британский совет элитных товаров, элитных, если можно Rolls-Royce назвать элитным товаром.
Да, туда Rolls-Royce входит.
Элитных, да-да.
Вот. Угу. И вот единственная водка там, это водка Иван Грозный.
Вам, я слышал, удалось медаль даже или даже две сорвать?
Ну, пока одна у нас медаль. У нас для такого молодого бренда на этом рынке это вообще большой успех.
Кто же эту медаль вам присудил?
Здесь существует такое, как это?
Это называется международный конкурс Который проводится винных изделий, спиртных напитков, который проводится ежегодно. Это очень престижный конкурс. В нем участвуют очень многие бренды. Например, водка Кауфман также в нем принимала участие. И для такой новой водки, как Иван Грозный, которая была запущена только в декабре прошлого года, как получить серебряную медаль, конечно, колоссальное достижение.
Мы слышали цитату, что «ключница водку варила». Где же ваша эта ключница? Откуда берется качество этой водки?
Я сказала, что у нас не ключница. У нас работали высококлассные мастера с предприятием «Ладога». И у человека, который, так сказать, разработал рецепт этой водки, за плечами 30 лет работы в этой индустрии. И в данном случае они, конечно, превзошли очень многие до сих пор известные хорошие качественные водки. Иван Грозный основан на рецептах 16 века, и она включает в себя очень такие легкие, слабые настои гречишного меда, грецких орехов.
Не грецких, сибирских.
Сори. Кедровых орехов.
Но циники говорят, что водка – это прежде всего спирт, разведенный водой. Пригоняют цистерну, а потом уже все остальное печатают на наклейке. Понимаете? Но, судя по вашим рассказам, у вас такого циничного подхода нет. Не то, чтобы вы закупали цистерну спирта и разбавляли его там чуть-чуть.
Потом из одной бочки лег, как старым анекдотом. Ну, ребята с Ладоги, они такого никогда себе не позволят, потому что это одна из, практически, я бы сказал, с точки зрения качества, это лидеры русского рынка.
Понятно. Но вы изучали, естественно, водочные рецептуры и производство водок, да. И вы знаете, что табуретовка там отличается, да, от пшеничной, или ржаная отличается от гречишной.
И в России сейчас немыслимое количество сорта водки продается. Просто немыслимое. И про каждую написано, я не хочу вас обидеть, но про каждую написано же на рецептах 16 века. Ну, почти, да, про 17-го, 15-го, 18-го. У меня дома лежат какие-то Петры Великие, там, ну,
бог пробовать что. Надо, пробовать.
Знаете, жизни не хватит.
Стаканом надо водку, да, пить.
Не ведровым. Но вы изучали разные рецепты, и поэтому знаете, что есть на рынке. Скажем, ну почему бы картофельной водочки не попить?
Нет, ну это... Ее можно попить, конечно, если не болеть будет. Голова будет болеть.
То есть вы утверждаете, что от материала зависит...
Во-первых, это не мы утверждаем, это
похмелье.
Еще...
Похмелье.
Извините, это еще всеми, так сказать, уважаемый академик Менделеев доказал в 19 веке, что от изначального сырья, из которого производится спирт, очень много зависит. И вот эти вот дешевые государственные водки, которые производились царским правительством в 19-м, начале 20 века, которые изготовлялись из дешевого картофеля и дешевые свеклы и предназначались для, так сказать, бедных слоев населения, уже, так сказать, еще в 19 веке было доказано, что они вызывают всякие агрессивные настроения в массах, не говоря уже о таких последствиях, как похмелье и прочее. То есть они просто не очень, так сказать, хорошо влияют на организм.
Поэтому все послеводочные мордобои.
Насколько я знаю, еще в 50-е годы сотрудники Сибирского отделения Академии наук в частном порядке проводили анализ московской, там, белой головки, там, и выясняли, что в их составе содержится больше высокоатомных спиртов, чем допускается для безопасности организма. А высокоатомные спирты, как известно, это яды.
Сивушные, вот. Это все масла.
Сивушные масла, совершенно верно. Mm. Вот. Надеюсь, у вас этого нет.
Что касается вот ГОСТов, то мы можем сказать, как юристы, что мы можем, вот Россия, вот сейчас, которые достались ГОСТы по наследству от Советского Союза, она, в общем, находится в привилегированном положении по сравнению с Западом, потому что, скажем, те же атомные, вот эти вот...
Сивушные масла
и так далее. То есть допуски в России гораздо строже, чем на Западе.
Только, только соблюдать их надо.
Да, соблюдать. Если
что вот, существенно.
Да, если, например, соблюдаете, в частности, это не только к водке относится, но к любым продуктам питания.
К пищевой питания. Промышленности в целом.
То, конечно, качество
россиянам
продуктов.
Россиянам есть чем гордиться.
Да.
Потому что здоровье населения ставилось во главу угла, как было, так сказать, в условиях централизованной экономики, когда не было лоббирования со стороны частных предприятий, производящих продукты питания, все-таки, несмотря на то, что у нас продукции было мало, но она была качественная.
Ну, Ленинградская, которая называлась «Сучок», вы, наверное, не помните по возрасту, ее в рот взять нельзя было, я тогда еще пила водку. Я сейчас говорю совершенно абстрактно, это не абстрактно, теоретически, потому что я водку уже очень много лет не пью, но как соотносится ваша водка, вот вы возьмете, простите, как все мне объясняют, такие водки, как Финляндия или Абсолют. Шведская «Абсолют», что это совершенно замечательные водки, как ваши соотносятся с ними?
Не
нет, я говорю, теоретик, я не пью.
Во-первых, нужно разграничивать. Вот существует четыре, там, скажем, основных сегмента в водочном рынке. Финляндия, Абсолют, это так называемые премиум водки. Они не являются супер премиум, то есть элитными водками. Да. То есть они как бы направлены на массового потребителя.
На хорошего массового потребителя.
Да, то есть они продают там десятки миллионов ящиков. Угу. В то время как, скажем, вот водки класса там Иван Грозный или Кауфман, или вот Юрий Долгорукий, они...
Их Желка?
Желка, она, да.
И... А вот у нас есть Желка дома, правильно?
Конечно.
Вот.
Не пью.
Очень хороший. И этот, значит, здесь как бы это не массовый потребитель. Вот, например, вот на Западе, вот мы, например, постоянно сталкиваемся с тем, что сейчас, скажем, например, вот этот элитной категории этих водок, лидер, водка называется Grey Goose, серый гусь. И, например, сейчас его продали за 1 000 000 000 фунтов. Бакарди Марк Терни его купил, они 8 лет назад его запустили. Но вы же не можете, например, эту водку пить теплой, вот эту Grey Goose. Она совершенно невозможно в рот взять.
А вот Дмитрий, Иван Грозный, теплый, может выпить.
Да и не только я, любой человек.
Теплую водку вообще пить не надо, простите.
Нет, но если она чистая, утверждается.
Все равно не водки. Надо.
Дело в том, что... качество водки больше всего определяется при комнатной температуре, поэтому все дегустаторы на конкурсах, они ее потребляют именно в естественном состоянии при комнатной
температуре.
Холодно.
Здесь все пытаются, например, вот производители водок на Западе, они пытаются очень многие мимикрировать под русских. И вот, например, вот иногда бывают такие смешные вещи. Например, вот Смирнов сейчас выпустил водку, которая называют элитной, которая называется «Пенка».
Выдал
пенку, грубо говоря.
Да. А что они имели в виду, когда называли ее пенкой?
Они имели в виду сливки.
Они имели в виду сливки, они перепутали.
Понятно. Кто-то у них консультант попался не очень хороший.
Да.
Но на самом деле, говоря о водке, нельзя, так сказать, не упомянуть об истории российского, так сказать, водочного производства, которое уходит корнями в XII век, если не глубже. Поэтому нельзя даже сравнивать ограниченный опыт вот западных производителей, которые, так сказать, ведут историю, может быть, с 30-х годов, когда Смирнов начал свое производство в Америке, и богатую событиями, так сказать, открытиями историю. Да.
Ну что же, в контракте у нас записано 2 бутылки вина, и нарушать контракт мы не можем, поэтому бутылку в эфире вашу водочную замечательную раскупоривать не станем. Но закончим одной из песен с кассеты, из которой никогда не вынуть из видеомагнитофона. Она называется «Разговор со счастьем». Это вполне может быть названием очередной бутылки водки. Счастливо и большое спасибо Дмитрию Чеботареву и Наталье Кузнецову.
Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, был рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носила? Вдруг как в сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с любовью ради этого.